Братья и сестры, друзья дорогие, брат Ваня не знал, какое место Писания Господь мне положил на сердце, как он сказал. Позвонив, я его спросила, как вы хотите, что вы думаете, в какой форме провести. Дело в том, что я уже многие годы езжу по миру и по разным городам, и по разным странам. И имела перед собой аудиторию от 3 до 3 и 11 тысяч. Так что, знаете, везде, как говорится, Господь действует по-разному, но что прекрасно, не написано, что Бог действует там, где собираются толпы, массы, тысячи. Об этом не написано. Сказано, где двое или трое. Во имя мое, не просто так. Собраться по традиции, как форма, потому что так надо, мы же верующие, мы же должны в воскресенье собираться, быть на служении. Нет, во имя мое. Там и я посреди вас. И брат Ваня мне потом сказал все-таки, что вам Бог положит на сердце. И знаете, что он мне положил на сердце? Я думаю, когда Бог действует, тогда не надо договариваться. Тогда не надо уточнять, кто что будет читать, чтобы это совпадало. Когда руководит Бог, все совпадает. Потому что это Дух Святой, а Он проникает, как написано, до разделения души и духа, составов и мозгов. Для чего? Чтобы судить наши намерения и помышления сердечные. Он хорошо знает нас. И поэтому он не знал, какое место буду читать. Я ему только сказала, попробуйте, что это будет за тема, понять из этих слов. Я ему сказала, что Бог ложит мне, кажется, на сердце тему «Смерть, дающая жизнь». Ну попробуйте-ка угадать, какое место тут можно прочитать к этой теме. А он, точнее, Дух Божий, угадал. И он положил ему то же самое. Не совсем, но семя, падающее в почву. А мне он дал вот такое слово для вас. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24. Пока прочитаем стих, потом будем читать дальше. И смотрите, что здесь написано. «Истинно, истинно говорю вам». Если пшеничное зерно, опять зерно, опять семя, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Это правда, мы без Господа ничего не можем. И потому, друзья, прежде чем начать говорить на основании вот этого слова на тему «Смерть, дающая жизнь». Я прекрасно сознавая, что если Господь не вложит те слова, которые коснутся ваших сердец, а только Он их знает, я вас не знаю. Я вижу тут только, сегодня увидела двоих знакомых мне, остальные были, и сейчас я вижу незнакомые, но тем не менее по духу родные лица. Так вот, Господь знает вас, так как я вас не знаю. И чтобы Он заговорил каждому из вас, так как только Он один, Небесный Отец, это может. Я вас очень прошу, потому что каждый раз, хоть столько лет езжу и говорю как душепопечитель, каждый раз сознаю свою беспомощность, стоя перед любой аудиторией, независимо от ее количества. И потому можно, я думаю, лишний раз помолиться нам никогда не помешает, правда? Можно я вас попрошу вместе со мной сейчас встать и присоединиться к моей просьбе Господу, чтобы Он коснулся моих ничтожных уст. Это правда, Господь может использовать все, что угодно и кого угодно. Он мог использовать когда-то младенцев, которые восклицали «Осанна», да? Иеремия когда-то говорил «Камни из стен возопьют». Он может камни использовать. Он может и не однажды использовал, мы знаем это по Евангелию, кого? Глупую ослицу. Так вот, я часто чувствую себя вот такой ослицей. И чтобы Бог и Его Дух начал действовать, неважно, кого Он возьмет или что Он возьмет, важно, чтобы сила Его Духа коснулась этого сосуда. Живого или так, как камни мертвого. Но и они могут говорить. Не зря же Христос сказал, если они умолкнут, камни возопьют. И потому вы согласитесь со мной встать сейчас еще раз, попросить, чтобы не Людмила говорила к вам сегодня, а как брат и сказал, Дух Божий говорил к нам сегодня, прекрасно зная наши души и наши сердца. Господь милосердный, я попросила моих братьев и сестер, с которыми ты меня соединил сейчас, на этот день и на завтрашний день, чтобы они вместе со мной сейчас пришли к тебе, склонились у твоих ног. Господь, мы благодарны тебе за то, что имеем возможности вот так, в большом или малом кругу, собираться у твоего святого слова, которое и сегодня имеет проникающую силу. То слово, которое до расселения души проникает и судит наши намерения и наши помышления. Отец, я прошу тебя, помажь, Господь, как некогда ты это сделал с Исаией, мои ничтожные уста должна сказать, как Исаия, хотя и он был пророк. Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. Господь, я также человек с нечистыми устами и живу так же, как и он среди народа с нечистыми устами. Но ты есть святость и чистота. И чего или кого касаешься ты, туда приходит твоя святость и твоя сила. И мы просим сейчас, Господь, благослови нас твоим присутствием. Потому что где твое присутствие, там твое благословение, там жизнь и там смерть, дающая жизнь. Дай мне, Господь, в силе твоего духа передать детям твоим то, что ты хочешь им сказать. И заговори каждому отдельно, так как только ты это можешь, Небесный Отец, зная нужды, печали, проблемы, вопросы и горести каждого твоего дитя, собранного сейчас. О, Отец милосердный, будь с нами, пожалуйста. Наполни мои уста, вложи твои слова и говори так, как никто, кроме тебя, каждому из нас сказать не может. Мы благодарим тебя и передаем и этот вечер, и нас самих, и, Господь, я саму себя в твои верные, добрые, сильные руки. Руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Спасибо, друзья. Итак, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Дорогие друзья, в одном из штатов Америки, на старинном кладбище, Нортамптонское кладбище, есть две могилы. В одной лежит молодой, окончивший очень рано свою жизнь, миссионер Дэвид Брейнард. И недалеко от него его прекрасная невеста, Джеруша Эдвардс. Многие, проходя, останавливаются у этих могил и не могут сдержать слез. Дело в том, что Дэвид очень любил эту девушку и мечтал назвать ее своей женой. Но этого не произошло. До венчания со своей любимой он не дожил. Его убили группа индейцев после того, как несколько человек из индейцев по его проповеди покаялись и обратились в христианство. И потому вместе с его телом в могилу ушли его желания, его мечты, его планы, его надежды. И после него остались лишь нежное, щемящее сердце болью воспоминания о нем и кучка индейцев, которая исповедовала христианство. После его смерти отец Джеруша, отец его невесты, долго не мог успокоиться. Пришло время, он собрал все воспоминания об этой прекрасной душе, об этом Дэвиде, и написал маленькую книжечку. Книжонка обрела крылья, перелетела через океан и опустилась на стол одного еще юного, молодого в то время человека, студента Кембриджского университета, юношу с блестящим будущим, высокообразованного, которого звали Генрих Мартин. Прочитав эту книжечку о жизни и смерти Дэвида, этот молодой человек, у которого было действительно блестящее будущее, оставил свою карьеру, оставил свои мечты и планы, собрался и поехал миссионером в Индию. Прошли многие годы, и больной, усталый, истерзанный тропической лихорадкой, через многие годы он возвращался домой и на одном постоялом дворе, чужом, в чужой стране, в полном одиночестве умер. 8 января 1956 года, еще в одной стране, в Эквадоре, в восточных джунглях Эквадора, у реки Курарай, как, наверное, уже некоторым вам известно, особенно знают эти имена люди, которые интересуются пробуждениями. Так вот, у реки Курарай 52 года назад были убиты в Эквадоре 5 молодых людей, тоже молодых миссионеров, которые пришли, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа жестокому и злому племени Аука. Это было жестокое индейское племя. Когда эти ребята, эти молодые, только пара из них, по-моему, двое были женаты, остальные были еще даже не женатые парни, пришли туда, к ним подошла группа, они им что-то пытались сказать. Эта группка ушла. И миссионеры надеялись, что теперь придет еще группа, заинтересовавшись. Эта группа пришла вторая. Их друг, который в это время на вертолете осматривал местность, заметил, что к сидящим на берегу этой реки Курарай пятерым миссионерам приближается группа индейцев из 10 человек. И тоже внутренне порадовался, думая, что еще кто-то хочет услышать о Христе. Но вместо этого произошло другое. Эти 10 индейцев подошли к пяти миссионерам и своими длинными деревянными копьями пронзили их тела, изрубили томагавками некоторых из них и бросили в эту реку Курарай. Одним из них был Джон Эллиот. Знакомо ваше имя?
Да.
Джим, то есть, извините, Эллиот. Другие имена: Фит Флеминг, Эд Маккали, Хейт Сейнт и Роджер Юдериан. Но мы больше знаем о Джиме Эллиот, о котором написана книга. Некоторые его воспоминания, некоторые его высказывания, он нам больше знаком. Спустя 50 лет, 8 января 2006 года, на берегу этой реки, где некогда были брошены тела 5 юных молодых миссионеров, происходило собрание. Какое вы думаете? 10 молодых людей из племени Аука погружались в воду, принимая водное крещение и давая Господу обет служить Ему отныне навсегда, и начав новую жизнь со Христом. Кстати, среди тех, кто наблюдал эту церемонию, были и уверовавшие двое убийц этих миссионеров, которые в то время уже были пожилыми людьми. 5 миссионеров, 10 убийц и 10 душ, которые начали свою новую жизнь со Христом. Почему вы думаете, я вам все это рассказываю? Если пшеничная земля, падшая в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Собственно, эти слова сказал Христос сам о себе. Мы знаем это незадолго до своей смерти. Под этим пшеничным зерном подразумевая самого себя. Почему? Если бы он не умер, то славой небес пришлось бы ему только одному, самому в небесах наслаждаться. Однако он умер, дал возможность распять его на кресте и через это открыл нам путь спасения, для того, чтобы вот такие, как мы с вами, могли вечность разделить славу с ним. Вот кто был зерном. Друзья, Вот эта тема меня снова и снова трогает. Снова и снова, когда я слушаю людей при душепопечительстве, я задаю себе вопрос, что является часто причиной многих наших проблем? Как вы думаете? Всяких. И проблем в мире, и проблем в церкви, и проблем в семье, и проблем между двумя самыми близкими людьми, мужем и женой, детьми и родителями. Как вы думаете, что является этой проблемой? Нежелание умереть. Вы скажете, ну как это? Мы умрем так или иначе? Мы умрем однажды? Нет, я не это имею в виду. Нежелание умереть для себя, для своего «я». А этот «я» является самым отвратительным для Бога грехом и врагом, против которого он постоянно борется. Почему? Потому что в этом «я» сокрыты все, почти все, наши грехи, которые, увы, разделяют нас Бога. Ведь «я» обижается, «я» возмущается, «я» требует к себе внимания, «я» гневается, «я» раздражается, «я» оплакивает саму себя, «я» печалится. И это можно продолжать и продолжать. И вот этот враг, из которого исходит, истекает много грехов, целая плеяда, целая вереница, рождает из себя гордость, а гордым Бог противится. То есть тот Бог, который является, надо думать, и мы так верим, нашим другом, нашим спасителем. В то время, когда мы проявляем гордость, Бог – это друг, и этот наш спаситель, этот самый близкий, которому мы открываем душу, он становится нашим врагом. Ведь написано, гордым Бог противится, противник – это враг. Кроме гордости, из «я» проявляет себя и вылезает, как говорится, в нашей жизни на поверхность высокомерие, надмение, тщеславие, самовосхваление. Не так ли? Все это «я». И вот это «я» Господь ждет, когда мы его умертвим, когда мы распнем его вместе с ним на кресте, как написано об этом в Римлянам. Но мы не торопимся это делать. Часто мы даже не сознаем, что это самая главная преграда, разделяющая нас с Богом. Друзья, вам сказали, это не будет проповедь. Я взяла слово в основу. Это беседа. И вот теперь давайте мы вместе, я не буду вам форпредиген, как немцы говорят, да, как мы говорим здесь в Германии, а просто поделюсь с вами чем-то, от чего когда-то моя душа страшно страдала, имея и не имея Бога. Потому что в моем сердце была гордость, потому что в моем сердце было высокомерие, потому что в моем сердце было надмение и многое другое. Если кто-нибудь из вас книгу читал книгу «Путем исканий», то, наверное, поймет, о чем я говорю. Я не буду пересказывать, я только скажу, Господь, сколько ж ты имел со мной терпения, когда, объявив однажды войну этому «я», медленно, но верно подтаскивал его ко кресту, на котором оно должно быть распято. А я упиралась, а я плакала, а я вопила, а я не хотела умирать. Я. Друзья, я нисколько не лучше вас, я хуже многих вас. Потому что, наверное, мне кажется, по крайней мере, не у многих была такая гордость, как была у меня. Мне и смешно, и стыдно сейчас об этом говорить. Но я могу с благодарностью говорить об этом, потому что это осталось за моим хребтом. Как написано, бросил все грехи мои за хребет свой. Вы знаете, я знаю, что значит умирание для своего «я». И знаю, какой плод приносит умирание. Часто люди задают вопрос, как это произошло, что Господь начал вас использовать в этом служении? как через смерть. Она была очень тяжелая. Мне иногда казалось, я не выдержу. Я кричала: «Господь, ты без сухарт, Митмир, Господь, ты такой жесткий со мной, я не выдержу этого». Ну, это была не я, это кричала мое «я», которое он пытался подтащить ко кресту и там начать его распинать. А я не соглашалась. Так вот, это не только моя проблема. Пусть у вас, может быть, не было той гордости, которая у меня была через профессию, через признание, через многое то, о чем описано в книге «Путем искания». Но, друзья мои, я практически не сомневаюсь, что нет ни одного из вас, которым бы это я постоянно не поднимала голову, снова и снова заявляя о себе. Мы все такие. Первый грех, который вообще открылся, был гордость. Где? У кого? Да у дьявола. И он сумел наградить наших праотцов, начиная от Адама и Евы. И этим грехом он сейчас уничтожает. Как мир, такого и нас, христиан. И не удивляйтесь тому, что я вам говорю. Потому что если бы не это я, у нас было бы и та кротость, и то смирение, и покой в сердце, и прощение, и многое, что истекает как плод Духа Святого, и которого, увы, редко можно встретить теперь, особенно в наше последнее трудное время в наших церквах. И поэтому не стоит удивляться, что в церквах разделение, что в церквах наших несогласие, что в церквах один превозносит над другим, что в церквах наших борьба за портфель, что в церквах наших унижение других, мы имеем истину, а другие нет. У нас действует Господь, а у других нет. Друзья, это все гордость, и неважно, она проявляется в нашей человеческой жизни или в духовной. Гордость есть гордость, а гордость всегда предшествует падению. И потому происходит в наших церквах, и в наших семьях, и в наших душах то, что происходит, только потому, что у всех у нас, ой, как живет это я, которое, как я уже говорила, не хочет умирать. Христос, когда говорил о себе, подразумевая под зерном себя, Он говорил о том, что ему надлежит умереть. И вы знаете, что интересно? В этой же главе Евангелия от Иоанна внизу он открывает причину, главную причину, почему ему нужно умереть. И вы знаете, вот это для нас должно стать таким сокровищем. То, что он сказал ниже. Мы прочитали 24 стих, а теперь давайте посмотрим 32 стих в этом же Евангелии Иоанна, 12 главе. И здесь написаны такие слова: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Знаете, друзья, уже находясь в служении, я однажды в молитве задала Господу вопрос: «Господь, каков секрет этой удивительной силы, влекущей людей к Тебе тысячелетия уже?» Я это слово читала, но я его, читая, не поняла. И Господь указал вот на этот стих. Скажите, среди вас есть такие, которые хотели бы трудиться для Господа? Думают постоянно о том, каково их призвание? Ведь бывает много христиан, может быть, и среди вас, друзья, есть такие, которые живут уже в христианстве, пребывая 10, 20, 15, пусть 5, 7 лет, а есть христиане с 40-летним стажем. Я от рождения христианка, так сказать. Мне 58 лет. И всю жизнь я верующая. Но вы знаете, можно быть бесплодным христианином, как та бесплодная земля, и почва, о которой читал нам брат Ваня перед тем, как я подошла к микрофону. И вот вы знаете, я думала о том, почему наша жизнь может быть бесплодна, бессмысленна. Почему многие христиане, я и сейчас их слышу, приходя, говорят, мне 50, 60, 70 лет. Но вы знаете, я до сих пор не знаю, для чего, собственно, я вообще пришел на землю. Каково мое призвание? Что Господь ждет от меня? Каково мое поручение? Я не знаю. Моя жизнь идет к концу, я до сих пор не знаю, для чего я жил. Вы знаете, это пугает. Вас это не пугает? Кто-нибудь из вас задавал сам себе вопрос, для чего я живу? Для чего я вообще пришел на землю? Для чего я стал христианином и дитем Божиим? Ведь цель жизни человека, то есть вершины творения Божьего, прославить Христа в своей жизни. Смотрите, если мы порой летом или зимой или наблюдаем природу, наблюдаем птиц, наблюдаем цветы, деревья, небо, мы восхищаемся, мы во всем этом видим Творца. Крошечная печушка, заливаясь песнями, славит Творца. Дерево стоит молча, но оно такое прекрасное, весной зеленеющее. Или когда ее позолотит, ее листву позолотит осень, какое оно прекрасное, мы останавливаемся и смотрим. Оно молчит, оно ничего не говорит, оно не проповедует, оно не свидетельствует, да? Или озеро, тихо, просто существующее, в котором отражаются небеса. Или горы. Они не говорят, они не свидетельствуют. Они своим существованием славят Творца. Разве сравнить горы, птичку, небо, озеро с челом века, с вершиной творения Божьего, человека? Нет, это вершина творения. А давайте теперь мы зададим вопрос. Наше существование, просто существование, без того, что мы открываем рот, друзья, славит Бога. Мы, пришедшие сюда на землю, для того, чтобы всем своим существом, своим хождением, своими словами, своими отношением к нашим ближним, своей любовью к Господу прославить Творца. Мы это делаем? Давайте будем честными. Вам уже говорили, мы сегодня будем просто беседовать. Вот этот вопрос, братья и сестры, я задавала сама себе. Я повторяю, я не лучше вас, я хуже многих из вас. Может, немногие поднимались так высоко. Но Бог милостью был ко мне и сбросил с моих высот и растоптал в лепешку. И теперь у меня на столе стоят слова. Я вам сейчас скажу по-немецки, кто не знает по-русски. «Gott schafft alles aus nichts. Und alles, was Gott gebrauchen will, macht zuerst zu nichts». Кто не понимает, я скажу по-русски. Бог творит все из ничего. И все, что Бог хочет использовать для себя, для славы твоей, своей имеется в виду, превращает Он сначала в ничто. А мы не станем ничто, пока в нашей жизни, в нашем сердце, в наших помышлениях, в нашем хождении, в нашем отношении к нашим ближним и самым дорогим живущим с нас проявляет снова и снова себя, наше гордое и высокомерное «я». И вот с этим, этому «я» в моей жизни и в моем христианстве Бог когда-то объявил непримиримую войну. Потому я и кричала: «Господь, я не выдержу этого, я не смогу. Господь, я знала, что ты свят, но я никогда не думала, что будет освящение и очищение и умоление такой тяжелый». Почему он был тяжелым? Потому что мое «я» вопияло, не желая быть распятым. Скажите, друзья, а Бог когда-нибудь вашего «я» касался? Слава Богу, у кого касался. Это его великая милость. Я тогда думала, и как вам сказала, стонала в душе: «Господь, то без хард. Господь, ты такой жесткий со мной, ты такой требовательный ко мне. Господь, мне кажется, никому ты так не требовательный, как ко мне». Друзья, я тогда не подозревала, что это вопит о пощаде мое «я». Господь молчал, не отвечал на мои стоны, на мои вопросы, на мои крики, на мои возмущения. Он медленно, наверное, словно на веревке, подтягивал это я ко кресту, чтобы распять. Вот это и есть секрет, друзья. Секрет, который простой и в то же время порой для нас такой недосягаемый, сложный. Как стать славой для Бога здесь, на земле? Наше «я» никогда не прославит Бога. Но смиренное, умоленное, униженное, нередко растоптанное, уничиженное болезнями тела и порой исканиями, скорбями, болезнями, трудностями, стенаниями, потерями, утратами, распятое «я» через все это прославляет Бога. Почему? Потому что мы становимся сосудом годным Господу к Его употреблению. Пока я не умрет, славу будет принимать я, возвышаться будет я, учить и поучать будет я, а не Бог через наши уста. И пойдет тоже я, а Бог же не хочет нашей погибели. И потому, пока это я живет, Он не может нами пользоваться. Люди говорят, ну как? Как стать сосудом, годным к употреблению? Теперь вы чувствуете или понимаете, к чему я вас подвожу? Очень просто и очень трудно. Просто умереть для себя. И тогда только остается тяжелый вздох. Как? Бог знает как. Нам нужно только дать согласие Ему на это, друзья. Бог хочет в любом из нас видеть сосуд, годный Ему для Его употребления, а значит, для славы. И когда это «я» умирает, одно наше существование, одна наша жизнь, без слов, будет таким же благословением для людей, окружающих нас, для братьев и сестер, по вере в наши общины, для нашего мужа и для моей жены, для наших детей – просто наша жизнь, простая, обыденная, домашняя, семейная, в церкви наша жизнь станет благословением. Я вам не зря говорила о безмолвных деревьях, о молчаливом тихом озере. Оно славит Господа без слов. А у нас беда, что мы слишком много слов употребляем, чтобы славить Его. Но жизнью своей перечеркиваем напрочь все то, что говорим своими устами, не так ли? Мы можем пойти и свидетельствовать кому-то, на работе ли, соседке ли, знакомым ли нам. А потом этот знакомый или знакомая видит наши реакции. Как мы реагируем, когда нас кто-то обидит? Как мы реагируем, когда нас кто-то унизит? Соседка по дому услышит, как мы кричим, а порой прямо орем на детей, выходя из себя в раздражении. Или увидят, как муж христианин разговаривает с женой христианкой. И все наши слова, свидетельства становятся ноль. Вот это вот Господь не хочет в нас, друзья. А если я, умоленная и смиренная в нас, теряет жизнь, то мы становимся благословением без того, что прилагаем усилия. И я вам скажу, знаете, лично в моей жизни для меня самым большим благословением были те люди, которые даже не подозревали, что они являются мне благословением. А вот те, кто очень старался быть благословением, они отталкивали, даже не подозревая об этом. Я не знаю, понимаете ли, о чем я говорю? То есть те люди, которые в терпении, в смирении, в кротости, в умолении, в мире, в любви отвечали, реагировали, рассказывали что-то, слушал и думал, как елей. А душа даже не подозревает. Но зато тот, кто умер однажды для своего «я», он сразу чувствует, в этой душе «я» больше не имеет места. Друзья, зерно, падая в землю, только тогда прорастет и принесет колос полный других зерен, как мы слышали, в 30, 60, 100 грамм, только тогда, когда сам умрет. Вот в этом суть. А умирает оно как раз через умирание нашего «я». В нас, если мы, образно, как Христос когда-то, считаем себя или хотим сослужить роль вот этого зерна, дающего новый плод, жизнь, новую жизнь. Так вот, когда я однажды сказала: «Господи, мне так тяжело, я сознаю, я теперь вижу свое «я», сколько продлится, прежде чем оно умрет, и мне иногда кажется, что оно вообще не умрет. Господи, что же мне делать, если оно не умрет?» Знаете, Господь может удивительно говорить: «Духом своим к духу нашему». Вам знакомо такое выражение? Бывало у вас такое на сердце, когда вы что-то хотите предпринять, и вдруг как будто что-то, какой-то тихий-тихий голос говорит: «Не говори сейчас этих слов, промолчи. Не делай этого, не ходи туда». Вы такое переживали? Вот это самая частая форма голоса Божьего и голоса Духа Святого к нам. Так вот, очень часто я слушаю голос Божий именно так: «Остановись, нет, не делай, подожди, промолчи сейчас, нет, не время». Так вот, друзья, вот этот тихий голос сказал: «Этот час придет, не отчаивайся». И я хочу сейчас вам, слушающим сейчас, вот эти слова сказать, кто сейчас сидит и думает: «Может быть, это и есть причина моей бесплодной жизни. Я что же хочу принести плода? Я не хочу дожить до 70-80 лет и говорить, как одна женщина мне сказала: 78 лет перед смертью незадолго. Я прожила такую длинную жизнь, но я так и не начала жить». Она имела в виду для Господа. Друзья, если вот при слышании этих слов Дух Божий касается ваших сердец и показывает, и говорит к вам: «Дитя, вот это и есть твоя причина твоей бесплодной жизни, твоего безрадостного существования, твоего бесполезного христианства. Дитя мое, сын мой, дочь моя, это и есть причина, это и твоя причина». Тогда прислушайтесь к этому голосу и скажите: «Господь, начни во мне эту работу». И тогда вам не надо будет много думать. Где, Господь, ты меня применишь? Куда мне идти? Что говорить? Как вообще все это произойдет? Он все сделает сам. Богу нужен чистый сосуд. Первым условием чистоты является умершее «я». Иначе «я» наше будет принимать славу. А Бог не допустит, чтобы мы погибли через гордость, которая предшествует погибели. И вот вы знаете, когда Господь утешил так, в сердце моем сказав: «Не скорби, не терзайся, это время придет». Вы думаете, сколько продолжалось это время? Ой, я бы так хотела, чтобы это было 6 дней или 6 недель, или 6 месяцев. Это было 6 долгих мучительных лет. Когда я знала, вот в этот день началась борьба Божия против моей гордости и высокомерия, и до того часа, когда я стояла, остановившись на улице, думала: «Это я? Это я или не я? Нет, это я, да, но это не я». Друзья, я не буду рассказывать, какой ситуации, но это было на улице, я поняла. У меня ничто не шелохнется в сердце на то, что раньше всегда поднимало голову моего «я» и моей гордости. Я не могла поверить, что этот мучительный срок, 6, почти 7 лет, позади. Правда, я тогда думала, но это был главный удар по нему. А борьба с ним продолжается до сих пор. Я вам скажу, самым тяжелым или самым таким цепким грехом, который позже всех покидает нас, это гордость. А оно зиждется в «я». И вот вы знаете, когда это произошло, я тогда не думала. Была занята книгой «Пробуждение начинается с меня». В книге «Путем искания» описано, как я ее писала, проливая столько слез, сколько я не прилила за всю мою предыдущую жизнь. А мне было тогда уже 40 лет. Так вот, друзья, и когда Господь начал работать, Он продолжал дело свое над моей душой и тут же поручает писать книги. А чуть позже и призывает к служению душепопечения. Я раньше думала: «Господи, для чего я родилась? Что мне делать? Как мне жить? Вообще, неужели я проживу бессмысленной жизнью? А когда Бог занимался с моим «я», знаете, я все это забыла. Я перестала думать о том, что, как, где, когда, каким образом. Я просто была занята собой. Точнее, Бог был занят мной. И еще точнее, моим «я». И вот вы знаете, когда началось служение? Распята и сораспята со Христом. Тогда, как я вам сказала, не надо много говорить. Не надо рассказывать свои свидетельства. Не надо проповедовать много. Ты просто становишься молчаливым отображением того, кто рождается и начинает проявлять себя в нас после того, как его самый большой враг вот здесь уничтожен. Поняли, да? Когда Христос рождается в нас и садится в духовном смысле на престоле нашего сердца, на том престоле, где годами и десятилетиями сидела наша «я», вот тогда он начнет отображать и отражать из нас свою жизнь, свое поведение, свои реакции, свой особый свет, который лучится через наши глаза, который проявляется в наших словах, в нашей манере общения, в наших речах. И тогда в нас люди видят не нас, а того, кто в нас. Поняли эту игру слов? И тогда нам не нужно тужиться, не нужно напрягаться, показывая свое благочестие. Тогда мы просто живем спокойно, естественной, нормальной жизнью христианина, который проводит не показное, не формальное, не наигранное, как это можно видеть, игру в театре, а истинное христианство. А истинное христианство, это знаете, как оно проявляется в нашей жизни? Я иногда спрашиваю, ну вот можно я, как бывший врач, да, я сейчас не практикую как врач, пример вам приведу. И вы сразу поймете, о чем я говорю. Медицинский пример. Вот насколько здесь, я не знаю, ну, пары десятков. Все мы делаем одно и то же. Маленькие, большие, мужской род, женский род. Что мы делаем, не замечая этого? Дышим. Молодец, спасибо. Сразу понял. Мы дышим все. Скажите, друзья, мы вообще замечаем, что мы дышим? И думаем ли мы, иногда сидя за столом или куда-то, о, я дышу или не дышу? Ой, кажется, остановилась. Нет, кажется, дальше дышу. Нет. Правда же нет? Наше дыхание настолько естественное, настолько автоматически проявляемый знак нашей жизни, что мы живы, что мы живем, что мы даже не замечаем его. Оно естественно, просто это явление, которое мы не замечаем. Нет, замечают некоторые. Когда? Когда это дыхание вдруг прерывается или резко затрудняется. Знаете, я все чаще стала этот пример приводить, он такой образный, когда в 1999 году во время одной миссионерской поездки, тогда была с Эрла Штегеном, ездила в Америку, подхватила в дороге тяжелейший вирус. Это был грипп, который тут же дал осложнение на бронхи легкие. Я впервые в жизни, врач, работавшая в пульмонологическом отделении, на руках которой умерли столько людей от бронхиальной астмы, поняла, что такое отсутствие дыхания. Вы знаете, это страшно. Мне всегда было невыносимо жалко тех, которые на моих руках умирали. Воздуха вокруг полно, а они, как рыба, вытащенная на лед из воды, открытым огромным ртом, а воздуха нет, они не могут вздохнуть. Друзья, Бог мне дал пережить это воочию в своем собственном теле. Я готова была кричать. После этого у меня еще раз повторилось, через 6 лет, тоже после гриппа, здесь уже в Германии. Однажды ночью я думала, что я умру. Это был тяжелый грипп, который тоже в итоге закончился астматическим состоянием. Мой муж лежал рядом, а я не в силах была крикнуть, чтобы сказать, или хотя бы проститься с ним. Я была уверена, на завтра он найдет холодный труп рядом с собой, там, на другой кровати. Это что-то жуткое. Это что-то жуткое. Воздуху вокруг. Ты хочешь вздохнуть, а у тебя полная блокада. Месяц я так промучилась. Я благодарю Господа, что теперь, пережив это, я знаю, что такое отсутствие воздуха, отсутствие жизни, вот такой, какой я вам говорила, когда дыхание просто автоматически, легко и свободно, без того, что мы отдаем себе отчета. Так вот, я опять перехожу теперь к духовной астме и к духовному нормальному здоровью. Мы дышим нормально, не замечая этого. Когда наше христианство истинное, друзья, когда в нашем сердце живет Христос, когда Он уже живет в нас, а не мы живем. Скажите, откуда это у тебя? Помните, как апостол Павел говорил: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Так вот, обращаясь к этим словам, я вам снова хочу сказать, когда тот, кто и должен жить в нас, детях Божьих, садится на престол нашего сердца и начинает управлять нашей жизнью, нашими словами, нашими поступками, нашими речами, нашими реакциями, и начинает отражаться в нас и через нас, тогда, говорю, не надо тужиться, показывая из себя христиан. Тогда все будут видеть, что мы христиане, без того, что мы будем говорить им о Боге. Потому что люди подходят и говорят: что ты за человек? А что особенного? Нет, не особенный человек, такой же, как вы. Нет, ты особенный. Я давно наблюдаю за тобой. Ты не такой, как все. А что? И вот тогда вопросом на вопрос, как это хитрые евреи делают. Когда их спрашивают: почему ты такой? Они отвечают: а почему ты это спрашиваешь? Так вот, тогда на вопросом на вопрос говоришь: а почему? Ты удивительно терпеливый человек. Друзья, а терпение является чем? Плодом Духа Святого. Ты удивительно человек, способный прощать и не носить в сердце зла против того, кто тебя обидел. Я давно наблюдаю за тобой. Я видела, как тебя обидели. И поражаюсь, глядя, как ты разговариваешь с этой личностью. Чувствуется, что у тебя никакого зла в сердце нет. Что ты за человек? Ты ничего не говорил. Ты не говорил, что ты христианин? Люди увидят в нас Христа и плоды Духа Святого. Многие говорят: Дух Святой, Дух Святой, что это такое? Как его получить? Как его принять? Как это видно? Как это выражается? Где истинный Дух Святой? Где ложный Дух Святой? Ой, чем мы себя мучаем? Любое дерево узнается как фруктовое в любом случае по плодам. Любой истинный христианин, у которого христианство так же естественно, как дыхание, узнается по плодам в его жизни. А какие плоды Духа Святого? Ну, давайте мы все вспомним. Любовь – королева всех даров. Смирение, радость, кротость. Воздержание,
мир.
И то, что описано, мы читаем где? У Коринфянам, да? Друзья, а мы гадаем, ну как христианин истинный открывается? Вот и все. И такого христианина видят не только на работе мирские люди. Такого христианина видят в церкви и говорят: вот у нас 200 членов, но среди них есть одна бабушка. Вот посмотришь на нее и видишь в ней Христа. А еще мне рассказывали: была у нас бабушка одна, это о другой я говорю сейчас. Мы ее даже не замечали. Она всегда садилась где-нибудь там в уголке в конце, опустит голову. Иногда нам казалось, что она спит, старенькая же. А вот когда она умерла, мы все поняли, какая христианка была в нашей среде. И поняли, что по ее молитвам церковь росла. А когда она умерла, у нас стало что-то страшное происходить в общине. Вот вам и христианство истинное, и вот вам и христианка. И христианин любой тоже может быть таким, друзья. Когда в нем отражается Христос, и когда Дух Божий, Дух Святой, запечатлев его печатью своей, открывает его всем, как дитя свое, которое живет, являя плоды Духа Святого. Так вот, Христос сказал, когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. И влечет, правда? Ой, как влечет. Прошли тысячелетия, он влечет, влечет и влечет. Он и нас привлек. Кто откуда, я не знаю. Кто-то родился, как я, например, христианином. Кто-то 20 лет, приходя из мира христианин. Кто-то 5 лет, кто-то 2 годика. Но, друзья, он нас всех влечет. Он нас всех влек. Он нас привлек чем? Тем, что вознес себя на крест. Для нас, за нас и ради нас. Многие мамы, которые звонят на душепопечение, плачут, рассказывая о том, что в семье они одни, она одна христианка, и муж неверующий, и дети неверующие. И рассказывает такая мама, что она уже 7, 10, 15, 20 лет молится за самых дорогих и близких, а они все ничего, не хотят ничего знать о Боге. И тогда они говорят, почему мои близкие такие жестокосердные? Мы такие люди, что всегда очень умеем показывать на других. Указывать на других. Муж указывает на такую-сякую жену, которая плохая, а он хороший. Жена возмущается и оплакивает свою бедную участь, потому что у нее такой плохой муж. Дети жалуются на невозможных родителей, а родители оплакивают своих детей. Потому что они непослушные, непокорные и так далее. И никто из всех нас не думает, что на другого показывает наше, опять же, я, и я лучше. Так вот, знаете, приходится задавать такой маме или такому отцу, такой тоже бывает вопрос, а твоя жизнь во Христе действительно ли является христианской? А Христа они видят в твоей жизни? Скажи, жена, в твоих реакциях на слова мужа неверующего, муж твой видит Христа, и все. И тогда все наши аргументы заканчиваются, и мы умолкаем. И тогда только, может быть, не все. Некоторые возмущенно ложат трубку, а некоторые говорят, да, ты задала правильный вопрос. Женщины, Слово Божие нам говорит, жены, повинуйтесь вашему мужу. Ой, что вы. Для нас, женщин, это самое мучительное. Повиноваться мужьям. Но мы не хотим читать дальше. Для чего? Для чего повиноваться? Чтобы как раз те из них, которые не покоряются истине, а истине могут не покоряться, и неверующие, и, увы, верующие тоже мужья. Ну, например, хотя бы тем, о чем им слово говорит. Мужья, любите ваших слов. И не будьте к ним суровы, то есть требовательны, жестоки, черствы, холодны. Это все суровость. Видите, знающие Бога тоже могут не покоряться истине. Так вот, к нам, женам, так и говорит Господь устами апостола Петра. Жены, повинуйтесь для того, чтобы те из них, о ком вы плачете, кого вы хотите привести к Богу, ко мне, или вразумить, чтобы они без ваших слов, только житьем, только вашей жизнью, без слов, без слов. Вот это вот можно трижды подчеркнуть. Приобретаем вы для Господа. Нет. Как же наше «я» будет покоряться? Как же наше «я» будет смиряться? Как же наше «я» будет переносить молча грубые слова? Ни в коем случае. Ты попробуй иногда, женщина. О, нет, он же мне сядет на голову. Если я буду покоряться, он будет больше и больше, если я буду повиноваться, требовать с меня. Или вы думаете, я хочу, чтобы он на меня смотрел, как на тряпку, Видите, а мы называем себя христианами. Вот эти наши слова, наши реакции показывают истинное наше христианство. Тряпку. Скажите, смириться, промолчать на злое слово, на обидное слово, на упрек, на возмущение – это слабость? Нет, это сила. Ответить злом на зло – это вовсе не сила, это слабость. А мы так боимся, чтобы наш муж или наша жена не посмотрели на нас, а тряпка. Как здесь говорят, пантофель. Нет, друзья, нам надо научиться переоценивать ценности, пересматривать наши приоритеты. Разве Слово Божие говорит нам, христианам, не лучше ли вам быть обиженными? Не лучше ли вам быть униженными? Не лучше ли вам терпеть поношения? Читали вы такое в Слове здесь, в этой Библии? Не лучше ли? Значит, лучше. А для нас почему-то не лучше. А для нас важно постоять за себя, поставить другого на свое место, чтобы меня не унижали, чтобы меня уважали, да? Вы думаете, после этого вас уважать будут? Нет. Вы знаете, промолчать, перенести, простить, не носить обиды, ответить на зло добром, то есть сделать то, что говорил Христос, только образно. Сегодня мы говорили о притчах. Ударят тебя в одну щеку, подставь другую. Это не слабость, это великая сила. И вот как раз в этом простом, что изо дня в день мы можем спокойно являть, без труда, если Он живет в нас. Мы даже не думаем. Мы теряем наших близких только потому, друзья, что боимся быть униженными, боимся, не хотим быть униженными, что мы готовы постоять за себя, а потом удивляемся, почему наш муж, зная, что мы христианка, 5, 10, 15 лет, ничего не хочет слышать о Боге. И почему нашим дети, которым мы снова и снова говорим и пытаемся вложить им о Христе, ничего не хотят знать больше о христианстве? Мало того, если бы знали, сколько таких приходили ко мне и говорили, я ненавижу христианство. А это дитя верующих родителей. Ладно, когда, например, мама только верующая или папа верующий. Папа и мама верующие. Мало того, мама поет в хоре, а папа за кафедрой проповедует. И тянут этих детей на собрание. Und ihnen zuliebe идут дети, то есть, чтобы им угодить. Идут пока еще маленькие, а потом говорят, я ненавижу это христианство. Подожди, малыш, подожди, девочка, юноша, почему? Я возненавидел его, наблюдая за христианством моих родителей. Видите? А дома родители говорят, что надо помолиться перед едой. А дома учат тому и другому, и третьему, и четвертому. И рассказывают отмала рассказики из Библии. А когда папа придет и что-то маме скажет, мама как среагирует, что дети аж пугаются. Да отстань ты от меня, ты только и требуешь. Ты думаешь, ты устал на работе, я еще больше тебя устала. А дети смотрят на христиан. Друзья, я вам говорю то, что я слышу на душепопечении. Вот она наша жизнь. И потому хотят дети скорее уйти из дома. И потому не хотят они ничего слышать о Боге. Почему? Потому что наше «я» везде, во всем себя так проявляет, что детям наше христианство вот здесь. И они говорят, они дома как кошка с собакой. Зато на собрании, как оденут благочестивые маски, мне тошно на них смотреть. Друзья, пусть дети тоже слушают. Мне иногда страшно. Я думаю, как мы с таким нашим христианством однажды придем пред Господом? Как мы окружающему миру, на работе или нашим соседям можем засвидетельствовать о нашем христианстве без слов, если наши собственные дети его в нас ненавидят? Как? А причина? В каждом живет я. В жене живет я, и в муже живет я. И неизвестно, у кого оно больше. И сталкивается это я, как бараны, лбами. И трутся друг от друга. А потом мы надеваем благочестивые маски, приходим на собрание. Ангелы, вот Христос о чем говорил. И к нам эти слова обращены тоже. И когда наше «я» вознесено будет на крест, то есть распято так, как об этом говорится в послании римлянам, друзья, нам не надо ни детей тащить в церковь, ни мужу нашему читать нотации, когда же ты, наконец, обратишься к Господу. Они и так обратятся, без наших слов. Так, как Петр сказал, без слов жены приобретаться будут ваши мужья для Господа. И верующие, и неверующие. Совсем недавно на одном из душепопечений мне пришлось услышать высказывание одной женщины, христианки, много лет. И я улыбнулась, и она рассмеялась. До нее наконец дошло. Я вам расскажу. Я не открываю тайны исповеди. Вы не знаете, о ком я говорю, и она не знает. Я просто говорю. Я говорю жизненные примеры. Даже две. Одна говорит: я так устала от моего неверующего мужа, что решила поставить все на свои места. Я говорю: чем же это кончилось? Она говорит: мы уже несколько лет живем просто в одной квартире. Нас все разделяет. Поставила все на свои места. Она христианка. А после нескольких бесед и прослушивания кассет аж к женщинам обращенных, она же позвонила и плача говорила: Господи, сколько я наделала ошибок, Людмила. Сколько я наделала ошибок. Ой, если бы я это услышала раньше, я не довела бы свой брак до того состояния, в котором он сейчас находится. Женщины, жены, с нашим я. Что мы делаем? Держим вот эту Библию, эту книгу книг в своих руках, где написано: мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит сама своими собственными руками. А другая женщина говорила: я так хочу внимания мужа ко мне, что для того, чтобы вызвать это внимание и сострадание к себе, да, у меня бывает состояние такой угнетенности, депрессии. Я даже раз в больнице лежала из депрессии. Но вы знаете, я иногда даже подыгрываю. Потому что тогда он только начинает на меня внимание обращать. И ты ляжь, ты полежи, ты... Друзья, это кто говорит в нас? Видите, какие формы имеет наше «я»? И грубое явно лезет прямо из нас. И такие завуалированные, такие благовидные. А это я, и о его проявлениях можно было бы говорить и говорить и говорить. И вы тоже себе можете говорить и говорить и говорить. Вот каждый, сейчас сидя на своем месте, вспомните, просто ну хоть раз в жизни, положа руку на сердце, так в России говорили. Вспомните, сколько раз ваше я кричало из вас, забывая все слова Писания о том, какими мы должны быть христианами, если это «я» у нас не живет, или умалено, или побеждено. Мы держим эту книгу. Мы многие стихи знаем наизусть, знаем, но не исполняем. Знаете, дорогие друзья, в природе, в жизни, даже в нашей бытовой жизни, все, что разбито, сломано, сокрушено, оно больше не имеет цены, правда? Вы не понимаете, о чем я говорю. Ну, давайте приведем пример. Ну, это простой стакан. У вас у кого-нибудь дома есть какая-нибудь очень красивая фаянсовая, фарфоровая ваза или хрустальная ваза? Или сосуд, который вы очень цените, очень любите? Представьте себе, что приходит кто-то в гости, каким-то образом задевает эту вазу или этот сосуд, или что бы там ни было. Летит он или она на землю, грохается и разлетается на кусочки. Ух, она такая дорогая. Я столько за нее заплатила. И она такая ценная была мне. Все, Бедный Костя или Костя не знает, куда деться, чувствуя себя неловко. Уже обещает и заплатить, и все. Вам так тяжело все. Все, что разбито. Как бы ее ни склей, она никакой ценности не имеет, правда? Ну, склей хрустальную вазу, но все равно она уже не та. Склей фаянсовую дорогую. Что там, какой-то сосуд. Все. Все, что сломано, теряет цену. А в духовном мире совсем иначе. В духовном мире все, что сокрушено, сломлено, разбито, имеет великую ценность. Чтобы вы лучше это поняли, я расскажу вам один пример, жизненный пример, но это было давно. Просто эта история меня так потрясла своей наглядностью сокрушения. В одном городе был мастер, который делал скрипки. Слава о нем разошлась по многим странам. И вот к нему приезжает один скрипач, чтобы заказать у него скрипку. Входит в его лавку, смотрит на все скрипки и заказывает ему скрипку, говоря: «За цену я не постою». Сколько бы она ни стоила. Говорит, какой он хочет ее внешне, какой он хочет материал и так далее. Мастер старый выслушал его и сказал: «Хорошо, придите через такое-то время». Это время проходит, и скрипач знаменитый заявляется в лавку. Мастер подает ему изготовленную скрипку. Этот скрипач берет в руки скрипку, и знаете движение скрипача, да? И смычком касается струн. Это был такой тонкий скрипач, такой, как говорится, но это был действительно мастер своего дела. Как и мастер своего дела тот, кто делал эту скрипку. Но у этого скрипача было совсем иное представление. Когда первый звук раздался в комнате, его лицо стало серым от недовольства. Он сжал губы, посмотрел на мастера, поднял эту скрипку и грохнул ее о прилавок. Потом заплатил, всю сумму выложил, еще больше приложил и ушел из этой лавки. А мастеру стало так жалко своей работы. Он взял и собрал эти осколки. Прошли годы. 2 или 3 года, точно не помню. И вот однажды во время гастроли этот скрипач, проезжая, вдруг вспомнил этот случай, произошедший с ним в этой лавке. И решил зайти. Зашел. И вдруг видит, что не на прилавке, а на витрине под стеклом лежит скрипка. Он глянул на нее, что-то в ней привлекло его. Он попросил дать ему эту скрипку. Мастер его узнал, но промолчал. Вытаскивает, дает ему эту скрипку. И снова то же самое известное нам движение. И первый звук, чарующий, нежный, тихий, но проникающий до глубины души, потряс этого скрипача настолько, что он в ошеломлении смотрел на мастера и говорил: «Кто сделал эту скрипку?» Мастер сказал: «Я». «Когда?» Мастер сказал: «Давно. Я хочу иметь эту скрипку за любую цену». А мастер ему сказал: «Вы можете ее иметь, и вы уже заплатили за нее. Это та самая скрипка, которую когда-то вы разбили вот об этот прилавок». Тот не мог поверить своим ушам. И мастер тогда сказал: «Кусок за кусочком я склеивал вот эти части разбитой скрипки, которая осталась после вашего ухода. Закрыл, заполировал. И после этого скрипка приобрела вот такой чарующий, нежный звук, который вас потряс». Друзья, понимаете, почему я вам рассказала эту историю? Я думаю, вы понимаете. Все, что у человека больше не ценится, теряя практически значимость, то у Бога в великой цене. Эту скрипку я хочу сравнить с нашим сердцем. Наше сердце грубое, жестокое, со всеми своими пороками, со всей своей нечистотой, будет всю жизнь издавать вот этот грубый звук. Нет, он не был таким грубым, но он не был таким, каким ожидал от него этот скрипач. Так, а наше сердце издает порой такие звуки, в кавычках я возьму, вы понимаете, о чем я говорю, что нашим близким, нашим коллегам по работе, нашим мамам, папам и нашим детям хочется бежать от этих христианских, в кавычках, звуков. И когда Бог допускает страдания, болезни, немощи, разочарования, отчаяния, скорби, потрясения, сокрушая наше сердце, оно постепенно, день за днем, месяц за месяцем, приобретает тот звук, тонкий, нежный, такой трогательный, такой чарующий, который касается душ людей, которые контактируют с нами. Поняли, почему Господь нас сокрушает, а мы не хотим сокрушаться? Поняли теперь, почему Бог нас смиряет, а все это наше «я»? Чтобы наша жизнь, как христиан и христианок, стала издавать вот такой этот чарующий, нежный, чисто христианский, опять возьму в кавычках, вы понимаете, в каком смысле, звук, который бы влёк нас, к нам людей, так, как влечет до сих пор крест, на котором был распят Христос. Тысячи, сотни тысяч, миллионы и миллиарды людей, проживших до нас на земле, живущих с нами и, может быть, еще те, которые после нас придут к Господу. Однажды умер. Однажды это зерно, падшее в землю, умерло. Вы знаете, чего стоило Иисусу эта смерть? Но таким образом Он показал нам путь, чтобы приобретать также души для Него. Путь, чтобы наша жизнь без многих слов и свидетельств, сама жизнь, само наше существование, которое выражается в нашей жизни обычной, будничной, плотской, человеческой, в наших реакциях, в наших выражениях, в наших словах, в выражении наших лиц, в нашем хождении пред Господом. Вот чего хочет Господь. Обидно, если птичка славит Бога своим пением, если горы, реки, моря говорит о славе Божьем, а вот человека, высшее творение, не знает, как прославить Его. А ответ такой простой на это. Умри для себя, дитя Божие. Оставь все то, за что ты цепляешься и что составляет твое «я». Дай Господу поработать. Дай Господу согнуть и сломать то, что выпирает, раня других. Дай Господу отшлифовать тебя, так как только Он может. Как порой мы видим вот эти отшлифованную гальку, эти отшлифованные красивые камешки на берегу. За счет штормов, ветров, ударов и трения друг от друга они вот такие стали гладенькие, что так и хочется их взять. Вот что хочет от нас Господь. И потому Он посылает нам скорби, терзание, томление, вот такого невозможного мужу или такую неподатливую жену или таких детей, чтобы нас, которые думают, что мы христиане, думаем, что мы христиане, отшлифовать, убрать вот эти острые углы в нас и прославиться в нашей жизни таким христианством, которое было бы точно таким же простым, как наше дыхание, о котором я говорила. Друзья, следующий, после 24 стих такой: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Знаете, мне очень нравится, как один богослов своими словами сказал это так: «Любящий эту мирскую жизнь со всеми ее обольщениями и прелестями погубит свою душу. А не любящий мира и не того, что в мире, сохранит свою душу для жизни вечной». Почему я это еще прочитала? Потому что мы живем в этой жизни и сталкиваемся со всем тем, что наше сердце делает эгоистичным, жестким, требующим своего. Знаете, если мы умираем для себя, если мы начинаем понимать глубину того, чего же ждет от нас Господь, и как мы в жизни своей можем прославить Господа даже своим существованием, плодами Духа Святого, который живет в нас, тогда, друзья, мы действительно душу нашу сохраним для, не только для славы Божией, но и для жизни вечной. Как это сделать? На каких путях Господь помогает нам умерщвлять наше «я»? Что есть истина? И что есть путь, на котором это «я» умрет? Об этом мы поговорим завтра. А сегодня я хотела бы закончить эту тему и еще раз попросить вас задуматься над этими словами, которые Христос сказал о себе, но это теперь в той же мере относится и к нам. И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. Друзья, подумайте сейчас о том, о чем мы сегодня говорили. И поверьте, когда наше «я» будет вознесено на крест, умрет. Умрет, как зерно, упавшее в землю. Тогда поверьте, те, о ком вы молитесь, те, кого вы желаете видеть в Церкви Христовой, те, кто вам дорог, и те, и близок, и те, кого вы в первую очередь, называя детьми Божьими, должны принести в вечности и положить к ногам Спасителя, как самый главный плод своей жизни, своего христианства. Поверьте, они придут. Потому что тот, кто родится в вас, тот, кто сядет на престоле вашего сердца и будет проявлять себя во всем, проявит и в вас ту притягательную силу, которая так нужна им, за которую так долго молитесь и о которых так много страдаете.